Аурелиано II, удивленный столь неумеренным возвеличением тестя, не мог удержаться от соблазна и за спиной супруги отпускал по его адресу разные шуточки. Остальные следовали его примеру. Даже сама Урсула, так ревностно охранявшая семейный мир и втайне страдавшая от домашних раздоров, позволила себе сказать однажды, что ее маленькому внуку обеспечен папский престол, потому что он внук святого и сын королевы из Катакрада. Несмотря на зубоскальство веселых заговорщиков, дети Аурелиано II привыкли думать о своем дедушке как о легендарном существе, посылающем им письма с благочестивыми стихами, а к Рождеству — ящик подарков, такой большой, что каждый раз его с трудом втаскивают в двери. Дон Фернандо отправлял своим внукам последние обломки родового имения. Из них в детской соорудили алтарь со святыми в натуральную величину. Стеклянные глаза придавали этим фигурам пугающе живой вид. А их искусно расшитая суконная одежда была лучше всего, что когда-либо носили в Макондо. Мало-помалу погребальное великолепие древних и мрачных господских покоев перекочевало в светлый дом Буэндия. «К нам переслали уже все семейное кладбище», — заметил как-то Аурелиано II. «Не хватает только плакучих ив и надгробных плит». Хотя в ящиках деда никогда не было ничего такого, с чем можно играть, дети все равно целый год нетерпеливо ждали декабря, потому что, как ни говори, о появлении старинных и всегда неожиданных вещей вносило в их жизнь разнообразие. На 10-е Рождество, когда маленького Хосе Аркадио уже готовились отправить в семинарию, прибыл несколько раньше, чем всегда, крепко заколоченный и промазанный по швам смолой для предохранения от влаги огромный дедушкин ящик. Надпись из готических букв адресовала его высокородной сеньоре Донье Фернанде дель Карпио де Буэндия. Пока Фернанда читала в спальне письмо, дети бросились открывать ящик. Как обычно, им помогал Аурелиано II. Они соскоблили смолу и вытащили гвозди, сняли предохранительный слой опилок и обнаружили под ним длинный сундук, завинченный медными винтами. Отвинтив все 8 винтов, Аурелиано II вскрикнул и едва успел оттолкнуть детей в сторону. Под приподнятой свинцовой крышкой он увидел Дона Фернандо, одетого в черное и с распятием на груди. Он медленно тушился в пенистом бурлящем соусе из червей, и кожа на нем то и дело лопалась со звуком зловонной отрыжки. Вскоре после рождения Ренаты правительство неожиданно распорядилось по случаю очередной годовщины Нидерландского перемирия отпраздновать юбилей полковника Аурелиано Буэндия. Подобное решение так не вязалось со всей официальной политикой, что полковник без колебания выступил против него и отказался от чествования. «Я в первый раз слышу слово «юбилей», — сказал он, — «но что бы оно ни значило, это явное издевательство». Тесная мастерская ювелира наполнилась разного рода посланцами. Снова появились на сей раз значительно более старые и гораздо более торжественные, чем прежде, адвокаты в черных сюртуках. Те самые, которые в былую пору, словно вороны, кружились вокруг полковника. Увидев их, он вспомнил то время, когда они приезжали к нему, чтобы завести войну в тупик, и не смог вынести цинизма их словословий. Он потребовал оставить его в покое, заявив, что он не борец за свободу нации, как они утверждают, а простой ремесленник без прошлого, чья единственная мечта — умереть от усталости, забытым и нищим, среди своих золотых рыбок. Больше всего его возмутило сообщение, что президент республики собирается лично присутствовать на торжествах в Макондо и вручить ему орден почета. Полковник Аурелиано Буэндия велел передать президенту слово в слово. Он будет нетерпеливо ждать этой запоздалой, но заслуженной оказии, чтобы влепить президенту пулю в лоб, не в наказание за все злоупотребления и беззаконие его правительства, а за неуважение к старику, который никому не делает зла. Он произнес свою угрозу с такой горячностью, что президент республики в последнюю минуту передумал ехать и отправил ему орден с личным представителем. Полковник Гиринельдо Маркес, осаждаемый с разных сторон, уступил просьбам и требованиям и покинул ложе паралитика, надеясь переубедить старого товарища по оружию. Когда тот увидел качалку, которую несли 4 человека, и своего друга, восседающего на ней среди больших подушек, он ни на мгновение не усомнился, что полковник Гиринельдо Маркес, с молодых лет деливший с ним все победы и поражения, преодолел свои немочи с единственной целью поддержать его в принятом решении. Но узнав истинную причину визита, он велел вынести качалку из мастерской вместе с полковником Гиринельдо Маркесом. «Слишком поздно убеждаюсь я, — заметил он ему, — что оказал бы тебе великое благо, если бы позволил тебя расстрелять». Таким образом, юбилей был проведен без участия кого-либо из семьи Буэндия. С неделей карнавала он совпал совершенно случайно, но никому не удалось выбить из головы полковника Аурелиано Буэндия упрямую мысль, что это совпадение тоже было предусмотрено правительством, желавшим усугубить глумление. В своей уединенной мастерской он слышал военную музыку, залпы артиллерийского салюта, перезвон колоколов и отрывки фраз из речей, произнесенных перед домом по поводу присвоения улицы его имени. Глаза полковника Аурелиано Буэндия увлажнились слезами возмущения и бессильного гнева. И в первый раз с момента своего поражения он пожалел о том, что уже не обладает отвагой молодости, чтобы начать кровопролитную войну и уничтожить всякий след власти консерваторов. Еще не умолкло эхо чествований, когда в дверь мастерской постучала Урсула. «Не мешайте мне», — сказал полковник Аурелиано Буэндия, — «я занят». «Открой», — голос Урсулы звучал спокойно, буднично. «Это не имеет никакого отношения к празднику». Тогда он отодвинул засов и увидел в коридоре 17 мужчин разного обличия, типа и цвета, но с общим для всех одиноким видом, по которому их сразу можно было узнать в любом месте земного шара, то были его сыновья. Не сговариваясь заранее, даже еще не зная друг друга, они явились из самых дальних уголков побережья, привлеченные слухами о юбилее. Все они с гордостью носили имя Аурелиано и фамилии матерей. За те 3 дня, что вновь прибывшие к радости Урсулы и негодованию Фернанды провели в доме, они успели все перевернуть вверх дном, как хорошая война. Амаранда разыскала в старых бумагах книжечку, куда Урсула в свое время внесла даты их рождений и крестин, и напротив каждого имени приписала адрес.